Это медуза.
Я очень легко вообще завожусь, и сейчас я тоже несколько раз уже завелся. То вообще это здорово, когда какое-то произведение искусства вызывает вот такую вот живую реакцию. То есть, что современники Гомера, предположительно, они понимали там все. Для них это был блокбастер. Гомер был их Кристофер Нолан. Общая фиксация на цвете кожи Елены, конечно, к сожалению, имеет российский как минимум оттенок или душок, а может быть и более чем.
Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Это все «Медуза», в первую очередь YouTube, но, конечно, и подкаст-платформы, и платформы самого издания, сайты и приложения. Там можно слушать мое имя, Владислав Горин, имя дорогого, уважаемого собеседника Антон Долин. Привет!
Привет, привет!
Хочу, дорогой Антон, втянуть тебя в сомнительный разговор. Что-то вроде очень древнего мема про Винни-Пуха, который ест странную субстанцию, ему говорят: «Винни, не надо». Обсудить срачи по поводу «Одиссеи» Нолана и предлагаю всерьез к ним отнестись. Если есть такие страсти, есть такой запрос, если есть такой интерес, нужно к нему все-таки относиться, если не с уважением, то... С некоторым вниманием, со вниманием, назовем это так. На твоем канале «Радио Долин» есть обстоятельный ролик о фильме, а мы тут в классическом медузовском формате, новостном, который назывался «Всюду шум» или «Вокруг шум», хотелось бы поговорить. Мы в таком виде обсудим. Сперва, до срачей, все-таки коротко, нас муза, конечно, к срачам приведет. Как тебе фильм?
Я под огромным впечатлением от фильма, мне он очень нравится, и... Мне уже почти неловко об этом говорить. Не потому неловко, что как бы всем остальным он не нравится. Как раз в такой ситуации ты всегда чувствуешь себя немножко таким героем. Один против всех, что-то такое романтическое. Нет, абсолютно вообще не в этом дело. Скорее в том, что я очень легко вообще завожусь. И сейчас я тоже несколько раз уже завелся. И вступаю в эти культурные войны, заранее, конечно, зная... о том, что это все обречено. В смысле, уговорить и убедить того, кто с тобой не согласен, все равно невозможно. И понемногу становлюсь таким рекламным агентом Нолана. И когда ты становишься рекламным агентом какого-нибудь фильма, ну, скажем так, менее мощного, громкого, менее высокобюджетного, менее голливудского, ну, не знаю, там, какого-нибудь «Минотавра», в этом есть какой-то элемент донкиходства. Ну, тут какая-то глупость защищать студию Universal и «Одиссею», на которой народ табунами по всему миру сейчас бежит, заполняет кинотеатры, они как бы сами без меня справятся. Но тут же, ты же понимаешь, все, в интернете кто-то не прав. Вот. Ну, и мне, конечно, как на самом деле любому человеку, я все время пытаюсь убедить всех в том, что я тоже человек, что критик – это не какое-то существо с другой планеты, которое иначе смотрит кино. Я тоже человек. Я тоже в кино там смеюсь, плачу, скучаю, засыпаю. Я так же реагирую, как все. На меня этот фильм произвел очень сильное впечатление. Я пошел смотреть его второй раз, он произвел на меня опять очень сильное впечатление. Те, кто немножко меня знают, знают, что я очень, например, человек музыкальный, я меломан. Я живу уже 4 дня, для меня это довольно долго. В наушниках у меня только саундтрек к «Одиссее». То есть мало мне было просмотров. Он, кстати, длится 2 часа. Под стать фильму, он огромный. Вот, я бесконечно его слушаю. И, конечно, когда я всякие высокомерные, а иногда прям оскорбительные в адрес фильма, который так меня по-хорошему задел, читаю реплики, мне тут же хочется за него вписаться, ответить. Еще раз, это бред, этого делать, конечно, не нужно, но я это делаю. На самом деле, сейчас мы будем продолжать этот процесс, бессмысленный, априори обреченный процесс защиты того, кто не нуждается в защите. Ну, это то, что я собираюсь делать. Ты можешь занять позицию нападения, конечно же. Это даже, наверное, будет правильно. Вот, если вообразить себя улетевшими на Марс или хотя бы на полгодика вперед от всех нынешних скандалов, то вообще это здорово, когда какое-то произведение искусства вызывает вот такую вот живую реакцию, даже яростную, я бы сказал. По-моему, это круто. И, кстати говоря, вот здесь совершенно равны какие-нибудь авторские фильмы фестивальные. Вот объявили программу Венецианского фестиваля, Да, там Дау Хржановского. Я заранее знаю, что будет срач. Но этот фильм мало кто посмотрит, и мало кто смотрел предыдущего Дау. А ругались столько же или больше, как вокруг Одиссеи. Или то же самое с Минотавром. То есть, условно говоря, потенциал, связанный со скандалами вокруг, он не связан с размером бюджета, да, с количеством экрана, вообще ничем не связан. И в целом, когда культура вызывает столько сильных эмоций, даже если большая часть этих эмоций – это негативные эмоции, в целом я это оцениваю как очень позитивную штуку. Мне кажется, что это здорово, когда люди ругаются из-за художественных методов, из-за методов экранизации и интерпретации старых текстов и мифов. Даже если они сами для себя это так не формулируют, ведь спор идет об этом. Это хорошие споры, они гораздо лучше, чем многие другие споры, нас всех воспламеняющие, которые ведут к разным типам ксенофобии. Ну вот, допустим, идет сейчас бесконечный спор вокруг инцидента в Грузии, и это хочется все развидеть, ну лично мне, и точно не хочется в этом участвовать. И я некоторые вещи читаю, мне хочется просто выброситься в окно от того, что я просто это прочитал. А с «Одиссеей» такого нету. Даже когда пишут откровенные глупости, на самом деле это всегда первый кирпичик в здание какого-то культурного анализа и культурной интерпретации. И вообще разговора о значимости для нас культуры, потому что снова и снова мы убеждаемся, что почему-то вот такая странная вещь, как культура, вообще важнее всего. И даже вокруг все вообще горит, пылают НПЗ, да, там умирают люди, а все равно продолжают спорить вокруг нового фильма.
Небольшая пауза. Этим летом год, как мы выходим в видеоверсии. Сначала это было на фоне пыльноватых темно-синих штор раз в неделю, а теперь каждый будний день. Это не только подкаст, но и видеошоу, в которое приходят гости. И очень хочется, чтобы они прямо в эту студию могли приходить, чтобы мы могли позволить себе больше камер, больше света для этого. Поэтому, если можете, поддержите нас, пожалуйста. И огромное спасибо всем, кто уже поддерживает. Кроме того, если хотите поздравить нас с своего рода днем рождения, используйте не только функцию спонсорства на YouTube, она для регулярной поддержки, но и функцию суперспасибо. И там даже можете написать «С днем рождения!» Нам будет очень приятно, нам это всей команде, которая занимается YouTube. Продолжаем разговор с Антоном Долиным. Отлично. Я боюсь, что довольно однообразные эти споры. Они в основном построены вокруг анахроничности, вернее того, как тот, кто спорит, представляет, каким образом это должно быть. И, кстати, Илон Маск объявил, что до конца года снимет при помощи ИИ новую, правильную, нужную «Одиссею». Посмотрим, что это будет. Что-то подсказывает, что это будет менее выразительно. Первый из аргументов такого рода, повторю, к сожалению, они все очень похожи, про то, что текст был отредактирован. Он был переставлен, как можно вообще вечный текст, в него так вторгаться, в том числе язык, почему древние греки говорят как американцы, что это такое, все было не так, в первую очередь у Гомера. Как ты к этому относишься? На самом деле это вопрос о том, сохранил ли Нолан дух Одиссеи, вот этот улиссовский дух, можно ли это называть Одиссеей, или это какая-то другая история?
Это, конечно, не другая, а та же самая история. Если мы в слово «история» вложим сюжет, да, фабулу, что там происходит и с кем. Троянская война, троянский конь, разрушение Трои, корабли плывут домой, корабли Одиссея заблудились, дальше череда приключений на разных островах, их убивают, поедают, они нарушают всякие табу, которые нельзя нарушать, Одиссей один возвращается домой, совершенно обессиленный 10 лет спустя, и разгоняет претендентов на трон, женихов, которые пытаются убедить его царицу и жену Пенелопу снова выйти замуж, потому что уговаривают ее поверить в то, что он, Одиссей, мертв, а он жив. Это сюжет «Одиссеи» Гомера, и это сюжет фильма Нолана. Дальше начинается бездонный длинный разговор. Я сейчас очень попробую вот глубже этой верхушки айсберга не копать, потому что мы не докопаемся до сути. То есть мы можем ее чуть-чуть издалека увидеть только эту суть. Это слишком длинный и интересный, конечно, длинный разговор. Но, наверное, можно начать вот с чего. Любой перевод, любое переложение чужого текста всегда это выбор между соблюдением буквы и духа. Когда ты соблюдаешь букву, условно говоря, ну вот как пытался делать Гнедич, когда он переводил на русский язык «Илиаду». Вот он, когда читал сам «Илиаду», там много сложных, архаичных слов древнегреческих. Он придумывал для них русские аналоги, чтобы читателю сразу было ясно. Это древнегреческий текст. Он соблюдал букву, но что касается духа, люди 19 века, когда читали эту «Илиаду», они видели, насколько Гомер от них далек, а от Гомера еще дальше его герои. Гомер же жил в 400 годах от событий, которые он описывал. То есть было ясно, это очень древний, сложный текст. Каждый, кто его дочитывал до конца, очень этим гордился. Но очевидно, что поэма Гомера сохранилась на протяжении всех этих уже 3000 лет, потому что когда-то она была бестселлером. Ну, то есть, наверное, книжки не продавались, хотя с какого-то момента продавались. Но просто этот текст не мог не сохраниться, если его бесконечно не пересказывали друг другу. То есть это был очень популярный текст. Что это значит? Что он был для всех понятен в свое время. То есть, что современники Гомера, предположительно, они понимали там все. Для них это был блокбастер. Гомер был их Кристофер Нолан. Ну, предположительно. Мы не жили тогда, мы не знаем, был ли Гомер, когда он был, кто он был. Это же ничего не известно. Но просто по косвенным свидетельствам, что если этот текст, именно текст, не сюжет, не история, а именно текст Одиссеи, столько столетий прожил и до сих пор жив, это говорит о том, что он был очень популярен. Если это было бы только для элиты, он бы сгорел, как в Александрийской библиотеке сгорели другие книги своего времени, и исчез бы бесследно. То, что его столько раз пересказывали, превращали в самые разные переработки, от Энеиды Вергилия до всех пьес, там, Еврипида, Эсхил, и Софокл, они все Гомера пересказывали, интерпретировали, каждый по-своему интерпретировал. А потом это делали на других уже этапах, уже европейские авторы, сначала в средних веках, все эти романы о Трое и прочее. А потом уже это происходило... В новое время было «Приключение Телемака» Фенелона, это 17 век, был «Улисс» Джойса, это 20 век. То есть, потому что оно такое живучее, потому что каждый раз авторы пытались то, что сейчас пытается сделать Нолан, соблюсти дух. Зачем, собственно говоря, так выпендривается Джойс и Одиссею превращает своего Улисса в приключение дублинского еврея Блума? Ну, какое это имеет отношение к древнегреческому герою? Но он не только про Блума нам рассказывает, Джойс, он и про Одиссея рассказывает. Он показывает, что в маленьких приключениях в течение одного дня одного обычного человека тоже живет миф об Одиссее. А Нолан этот миф хочет рассказать сегодняшнему зрителю. И здесь я подбираюсь к сути. А суть эта, на мой взгляд, очень проста. Нолан изобретал такой киноязык для своего фильма, чтобы, как он предполагал, превратить его зрителей в тех, кто были слушателями или читателями Гомера в Древней Греции. То есть в людей, для которых все происходящее происходит здесь и сейчас. Которые, сидя в зале, буквально смотрят на экран и думают, черт, ведь этот циклоп сейчас их сожрет всех. Ну беги, беги, скорее, а черт, поймал он его, сожрал. Вот чего хотел Нолан. Он хотел, чтобы люди чувствовали себя в этом всем, а не вне этого всего. И для этого он наплевал на буквалистскую точность во всем, в чем только мог. Есть это знаменитый мем, это стало уже мемом. Вообще, это очень мемоемкая история оказалась, что очень здорово и свидетельствует о том, что у Нолана получилось. Потому что мемы – это современный язык. Да? Неудачный фильм не будут на мемы расхватывать. Ну или если будут, должен быть каким-то экстремально неудачным, анекдотичным, тоже всеми увиденным, такое редко бывает. Вот вышел этот «Гражданин Мститель» Уве Болла, я ни одного мема не видел, да, все про это написали, но фильм плохой, людям не интересно шутить даже над ним, не интересно его смотреть. И это главное. Так вот, есть мем, где очень красиво стоит в профиль Мэтт Дэймон в этом, конечно, выдуманном, придуманном наряде ахейского воина. А рядом с этим придуманный человек в настоящих доспехах, какие они были. Типа, ну, как будто бы их сопоставляют, чтобы показать, насколько Нолан вообще дурак, как он все неправильно понял. А под этим подпись комментатора, сфабрикованная или настоящая подпись современного интернет-комментатора. Вот чтобы не выглядело так лажово и нанимают таких людей, как Крис Нолан. Да, потому что совершенно не важно, как было на самом деле. Важно, чтобы сегодняшний человек, даже совершенно необразованный или образованный, оказавшись в кино, увидел и сказал: верю. Ахейцы выглядели так. Не важно, как они выглядели. Никто этого не знает. На самом деле историки этого не знают. Важна эта вера, она должна возникнуть. И для этого Нолан комбинировал совершенно, я бы сказал, контрастные методы. С одной стороны, натурализм и реализм. Циклоп как будто бы настоящий, он даже не нарисованный. Это гигантская кукла, чтобы даже актеры верили, что сейчас он их сожрет. Ну или убедили себя в этом. И чтобы зрители верили. Ну а с другой стороны, за кадром звучит синтезатор, современный синтезатор. Ну а с третьей стороны, синтезатор комбинируется с бронзовыми гонгами, авлосами и лирами древнегреческими. Ну, изготовленными как древнегреческими. Что-то очень современное, а что-то архаичное и древнее. А где-то раз в речи вдруг прозвучит, ну, абсолютно современный оборот. Все это сделано для одного, чтобы зритель, потерявшись в этих лабиринтах времени, современности и древности, чувствовал, что это происходит с ним прямо сейчас. Для многих, кто считает Нолана, ну, во-первых, я бы это просто бы выбросил на помойку, этот аргумент, он все время звучит, вот это высокомерие, высокомерие того, кого у нас на русском языке так оскорбительно называют словом «образованщина», вот оскорбление этой образованщины в адрес Нолана. Да он на это просто тупой америкос, ничего он не понимает, «Одиссею», небось, не читал. В основном люди, которые так говорят, они-то как раз «Одиссею» не читали. Нолан прочитал несколько переводов, потом выбрал тот перевод, который будет основой для его сценария. Потом все равно от него оставил несколько строчек, все остальное написал сам на основе этого перевода. Эмили Уилсон, да. То есть это очень длинный был процесс. Это был процесс изучения и исследования, в рамках которого он отбрасывал те художественные средства, которые казались ему непригодными для его задачи. А задача была заставить или помочь пережить зрителям все, что происходит с «Одиссеем» прямо сейчас. Я предполагаю, что Нолан посмотрел вокруг себя и сказал, что мы живем в мире Троянской войны. Мир наполнен войной, он горит прямо сейчас. Цивилизация рушится, законы добра и зла рушатся. Люди остаются без дома и без каких-то ориентиров. Мы с тобой оба тоже знаем, что это такое. И он захотел сделать об этом свою «Одиссею», чтобы люди, которые живут в этом мире, увидели, что вокруг нас происходит эта Троянская война. Об этой войне он снимал фильм. Это не какая-то пошлая актуализация. Это использование древней истории для того, чтобы поговорить, да, о сегодняшнем дне. И если вы не хотите о сегодняшнем дне, если вы хотите сбежать из сегодняшнего дня куда-нибудь туда, в древность, к Гомеру, то фильм «Одиссея» Нолана для этого совершенно не подходит. Но никто никогда не давал таких обещаний, что этот фильм будет работать как эскапистский аппарат. Он так не работает. Ну вот, поэтому мне видятся все его художественные решения очень цельными и очень осмысленными. Но при этом, конечно, эти художественные решения могут не устроить огромное количество людей, которые, а, имеют в голове своего другого Гомера, б, чего-то другого просто хотели от этого фильма.
Про эскапизм интересно, и про внешнюю сторону, то, о чем ты сказал, про доспехи, затем и нужен Нолан, чтобы не выглядело так убого. Это аргумент, который в рифму, можно сказать, у вас трирема не той системы. Ну, дескать, на скандинавские похожи корабли, а должны быть скорее на микенские похожи, вот это все. А оно разве не работает несколько не то что эскапистски, но погружая в эпический, в мифический мир, в сказочный мир, вот в эту спрессованную древность, многозначительную, поучающую, а миф так и работал, да, как концентрированный опыт, который нужно рассказать и детям, и взрослым. Вот кажется, у Нолана эти декорации и несовпадения, то, что злит реконструкторов, исторических реконструкторов или тех, кто претендует на то, чтобы заниматься исторической реконструкцией, что Нолан говорит языком мифа, а не буквальным, не языком историзма.
Ну да, но ведь дело в том, что это же делал и Гомер. Я не к тому, что Нолан должен быть как Гомер. Он вообще ничего не должен никому. Там написано «фильм Кристофера Нолана». Это не фильм Гомера. Но я считаю, что это очень гомеровский фильм, потому что Гомер тоже занимался компилированием разных элементов реальности. Гомер же описывал реальность, которую он не знал. Она от него отстояла, как от нас отстоит Шекспир примерно. Ну вот так же, на столько же столетий. Но мы про Шекспира ничего не знаем, был ли он на самом деле. А при этом у нас-то есть сегодня все методы исследования, библиотеки, интернет. У нас дофига всего есть, чтобы знать многое о 17 веке. А мы все равно ничего не знаем. Мы и о 19-м-то толком не знаем, правда? Представь теперь себе Гомера, который, может быть, даже грамотным не был. Жил в мире, где не было ни путешествий на самолетах, ни интернета. Вообще ничего не было, никаких способов что-то узнать, кроме как из уст в уста. И он об этом мире пишет свою поэму. И мы воспринимаем наивно эту поэму как некий материальный мир, который надо воспроизводить. Но если историзм, тогда надо не Гомера воспроизводить, а закат бронзового века, 12 век до нашей эры, а не 8, когда предположительно жил Гомер. Но Гомер-то его не описывал, тогда мы должны через голову Гомера туда перепрыгнуть, что довольно глупо, потому что все-таки это экранизация текста Гомера. Ну, известно, там, не знаю, что Гомер в «Илиаде» писал, как они бьются на колесницах. Сейчас мы знаем, что никто не бился на колесницах. Они доставляли воинов просто к полю боя. Но Гомер этого не знал. Он жил в ту эпоху, когда не было способов выяснить, как оно было. И он по косвенным признакам делал выводы о том, какие были доспехи, как они разговаривали, в каких дворцах они жили. Это все уже тогда было фэнтези. Не потому, что этот мир был наполнен магией, волшебством, богами, а просто потому, что и о материальном этом мире, у него он очень конкретный этот мир. Но это мир его современников, как и у Нолана. Это не мир тех событий, которые он описывал. Вот, поэтому считать это эскапизмом или нет, это на самом деле вопрос глубоко личный, по-разному люди воспринимают. Кто куда бежит, да? Кто-то бежит в историческую литературу, а кто-то бежит в детективы или фэнтези, да? Каждому нужны свои методы побега. Вот, но сюжетно фильм, конечно, о возвращении. Не только возвращение становится для Нолана здесь, естественно, метафорой. У Гомера это, прежде всего, сюжет, возвращение героя домой, а у Нолана это возвращение героя к себе. Здесь он перестает быть киногомером и становится просто Ноланом, который всю жизнь, например, в фильме «Мементо», «Помни», или в фильме «Начало», «Инсепшн», или в фильме «Интерстеллар» снимал истории возвращения героя к самому себе, возвращение героя метафорического в том числе, возвращение в памяти. Фильм «Бессонница» об этом с Аль Пачино, нолановский. Фильм «Престиж» об этом, где возвращение – это престиж, это часть трюка, фокуса, который показывается со сцены. То есть тут самые разные смыслы слова «возвращение», мифологическим воплощением, которым, конечно, является миф об Одиссее, все это использовано Ноланом в этом фильме. И здесь удивительно прекрасное, я бы сказал, соединение очень авторского кино Нолана, его мира узнаваемого, его тем, его героев. Вот всегда нолановский герой, он истомлен виной и каким-то забвением, амнезией, которая помогает ему от этой вины спрятаться. И Одиссей у него такой. У Гомера не такой Одиссей. А Одиссей Мэтта Дэймона именно такой. Кто-то сказал остроумно, но совершенно точно, что Одиссей – это прямой сиквел Оппенгеймера. Так и есть. Это история очень порядочного человека, во время очень страшной войны, который хочет эту войну поскорее закончить. И дальше этот человек довольно гениальный, он придумывает некую крутую идею. В случае с Оппенгеймером это ядерное оружие, да, атомная бомба, а в случае с Одиссеем это троянский конь. В обоих случаях это супергаджет. Потом этот супергаджет изобретается, успешно применяется, война заканчивается, а человек, который это придумал, вдруг его придавливает груз страшной вины, он понимает, что же он натворил и насколько это все необратимо. И что в той истории, где он был на стороне добра и хотел как лучше, он и оказался тем самым злом. То есть это одна и та же история буквально в байопике про реального ученого 20 века и в экранизации, причем довольно точной, все эпизоды соблюдены гомеровские практически, в экранизации древнейшего текста европейской литературы.
Хорошо. Мы обсудили про язык, про внешнее, про декор и про то, что Одиссей возвратился пространством и временем полной, неважно на какой триреме, но Антон глубоко копает, а я все время поднимаю на вот эту поверхность интернет-срачей и понятно, к чему мы пришли. К третьему, ты догадываешься, о чем я, про Елену Прекрасную, какого цвета у нее должна быть кожа. Но я бы даже усилил разговор об этом, потому что греческие политики, понятно, что они маргинальные, ну или не вполне маргинальные, но правые, да, из части спектра. Это не то, чтобы все греки говорят: слушайте, вы снимали «Одиссею», мало того, что у вас Елена Прекрасная, не Елена другая, так у вас еще и ни одного греческого актера, и Мэтт Дэймон ваш тоже не греческий. Как так можно? Вы занимаетесь тем, что присваиваете наше наследие. Даром, что говорят они это на новогреческом, а язык Гомера, наверное, бы и не поняли, как и все мы. В общем, что ты думаешь про Елену? Да, про цвет ее кожи, извини, в очередной раз, боюсь, придется спросить, поскольку и это обсуждается тоже. И про цвет кожи, про оттенки кожи Мэтта Дэймона «Одиссея».
Послушай, ну это тоже многослойная, многоэтажная ситуация. Во-первых, общая фиксация на цвете кожи Елены, конечно, к сожалению, имеет российский как минимум оттенок или душок, а может быть и более чем. Потому что, ну, согласись, наверное, в равной степени не соответствует нашим представлениям о прототипах, прототипов никто из нас не видел, нашим представлениям не соответствует Мэтт Дэймон и Лупита Ньонго. Согласись, что он, что она. Но при этом все знают, теперь-то уж точно, но и сначала это было понятно, что Елена в этих трех часах на 3 минуты, а Мэтт Дэймон всю дорогу на экране. Кто всех бесит? Елена, а не Мэтт Дэймон. Почему? Ну, потому что она чернокожая. То есть, когда все фиксируются именно на цвете кожи, а цвет кожи, как говорят ученые, вот этих вот ахейцев, троянцев и прочее, скорее всего, был не таким белоснежным, как у Мэтта, и не таким темным, как у Лупиты, а чем-то между этим. Но мы видим, куда склоняется как бы маятник, куда склоняется вот эта вот, да, стрелочка, в какую сторону. Наши герои должны быть белыми, а черным быть не должно. Кто-то из моих афроамериканских френдов очень здорово постил мем, тоже очень классный, где была Клеопатра Элизабет Тейлор. Супер белоснежная. Никого это никогда не триггерило, ни тогда, ни сейчас. Помните вообще, где Клеопатра, да, правило? Ну, как бы, это на самом деле условность искусства. Кто угодно может быть любого цвета. Вот. При том условии, что актер любого цвета, будучи достаточно при этом талантливым, может сыграть и такую, и сякую роль. Когда вот это вот любого цвета на протяжении многих десятилетий, этот любой цвет всегда только белый, то становятся понятны причины, по которым Голливуд в последние годы иногда неловко, иногда искусственно старается как-то это изменить. И этот баланс меняется, возникают новые правила Оскара в том числе. Теперь, все это сказав, я добавлю, что я не верю ни на одну секунду, что Кристофер Нолан взял актера или актриса даже на маленькую роль по любым другим причинам, кроме причин художественной целесообразности. Нолан супер упертый чувак. Никто не смеет ему указывать. То есть, если он решил свой фильм сократить меньше, чем до 3 часов, то это потому, что ему в IMAX сказали, что больше 3 часов у нас проекторы не выдерживают. И он взял и сократил. Если бы ему в Universal это сказали, он послал бы их лесом. Собственно говоря, студия Warner Brothers, с которыми он принес им миллиарды, он снял для них трилогию «Темные рыцари», кучу всего. А потом они попробовали на чем-то своем настаивать. И он просто послал их и перешел к другой студии. И тут же этой студии, Universal, принес всех Оскаров со своим Оппенгеймером. Вперед другим наукам. Никакие голливудские продюсеры указывать ему не будут никогда. Ну и наконец, если было бы указание «снимай черных, а не белых актеров», ну, наверное, немножко оскорбительно было бы выполнить это указание, взяв практически эпизодическую роль. Елена не важна для истории «Одиссеи», она и у Гомера не важна. Наверное, сейчас опять какие-то, да, возмущенные люди, слушая это, вот то, что я говорю, кулаками бессильно потрясают, потому что они Гомера не читали, им кажется, что Елена Прекрасная – главная героиня. Но у Елены Прекрасной один эпизод в «Илиаде» и один эпизод в «Одиссее». Причем в «Одиссее» этот эпизод в жанре «кушать подано». Буквально. Телемах приезжает ко двору Менелая, там встречает его Менелая с Еленой. Елена говорит: что вам налить, какого вина там, белого или красного? Вот так примерно она там. Ну, в фильме Нолан расширил ее роль. Зачем расширил? Дальше возникает много всего сложного, интересного и немножко спойлерящего «Одиссею». Нолан очень любит темы двойников. Помните «Престиж»? Он весь про двойников. Это его как бы тема. Поэтому он вспомнил, что Елена – сестра Клитемнестры. Он сделал их близнецами. В мифе так не было. То есть одинаковыми как бы женщинами. И взял на эту роль Лупиту Ньонгу, потому что в хорроре «Мы» шикарном она уже играла близнецов. Двух женщин. Хорошую и страшную ее двойницу. Елена сидит благополучно за столом с Менелаем. И то ее лицо на две части поделено. Половина лица искажена шрамом. В один профиль она все еще прекрасна, а в другой она пугает, потому что это шрам войны. Но также есть вторая героиня, сыгранная Лупитой Ньонго, Клитемнестра. Елена – жена Менелая, Клитемнестра – жена Агамемнона, старшего брата Атрида, которого она зарезала за то, что он принес в жертву ее дочку, Ифигению. Кто читал «Одиссею» Гомера, тот помнит, что в первом, в начале поэмы, боги собираются на Олимпе и обсуждают, как герои троянские вернулись домой. И говорят, ну вот с Агамемноном неловко вышло. Вернулся домой великий полководец с победой. Тут жена Клитемнестра его и прирезала. Это очень важно, потому что Пенелопа – это ее противоположность. Пенелопа ждет Одиссея, она его любит, она ему верна. Она его не зарежет. Клитемнестра важна, но к сюжету не имеет отношения. Это как бы такое отступление авторское. А Нолан придумал, как она будет иметь отношение к сюжету. И возникает этот треугольник. Елена, Клитемнестра, три жены военачальников троянских. Елена, Клитемнестра и Пенелопа. Вот, короче говоря, это очень сложная конструкция, где даже эпизодическое появление Елены становится очень важным. Но самое главное, что эта важность вообще не связана с той темой, вокруг которой рубились все интернет-комментаторы. Их же бесило, ну давай честно признаем, не то, что она черная, а то, что черная актриса, афроамериканка, на самом деле она кенийско-мексиканка, играет роль самой красивой женщины в мире. Но по сюжету Нолана она не является самой красивой женщиной в мире. Это придумано для того, чтобы начать войну. То есть она просто влюбилась в мужчину из Трои и с ним сбежала. А ее брошенный муж вместе с его старшим братом Агамемноном сказали, ага, вот повод напасть на Трою. И напали. И прежде чем кто-то начнет обвинять Нолана в кощунстве, я честно скажу, что первый человек, который изложил эту версию, что дело было не в Елене, это такой Геродот. Это было довольно давно. Ну, понятно, что эти комментаторы возмущенные, они не в курсах, они не знают. Вот, поэтому, с моей точки зрения, Нолан придумал все очень изящно, все это очень цельно. Вот, а мир его, поскольку это современный мир, где все происходит здесь и сейчас, и в этом именно идея, поэтому этот мир, он color-blind и раса-blind. Другими словами, там присутствуют артисты с внешностью азиатской, африканской, американской. Американский акцент звучит, британские актеры. Они собраны со всего мира. Как Одиссея и миф об Одиссее принадлежит человечеству, как, прошу прощения за это сравнение, голливудский кинематограф принадлежит человечеству и обращается к человечеству, так Нолан обращается к человечеству. Это не греческая история. Она родом из Греции, но и все. И я понимаю отчасти греков, но могу вспомнить, какое количество раз греческие мифы звучали на других языках, в других культурах. Бесконечное количество раз. Самый главный национальный драматург Франции – Расин. Почти все его трагедии основаны на греческих или римских трагедиях. Но все это по-французски. Французский язык оттуда родился, можно считать. И все это разыгралось во Франции французскими актерами, разумеется. Ну, это никого как-то до сих пор не возмущало. Почему тогда Нолан должен возмущать? Ну, конечно, он, будучи американо-бритишем, да, у него двойное гражданство, двойная культурная идентичность, разыгрывает все это с американскими и британскими актерами на английском языке. Пусть греки снимут свою историю и расскажут это снова по-гречески. Я с удовольствием это посмотрю.
— Святой Себастьян стал главной гей-иконой в искусстве. Как это произошло? Минкульт Латвии запретил Рижскому русскому театру русскоязычную вывеску, афиши и сайт. Театр протестует. 15 лет назад Уолтон Гоггинс спас Оливию Уайлд от гибели. Ее чуть не затоптали кони. Все это заголовки из телеграм-канала «Плот», еще одного проекта «Медузы». Ведущие «Плота» Софья Воробьева и Антон Хитров ежедневно следят за главными культурными новостями России и мира и с интересом об этом рассказывают. Новости на стыке политики и искусства, рецензии на музыкальные альбомы, списки лучших фильмов и сериалов. Об этом и многом другом пишут мои коллеги в канале «Плот». Подписывайтесь, ссылка есть в описании. Пока вас не затоптали кони. Мы должны, дорогой Антон, завершить. Хочу спросить тебя на прощание, рад ли ты? Потому что я рад. Я без всякого снобизма отношусь к Нолану. «Оппенгеймер» мне просто очень понравился. Один из тех фильмов, которые я готов пересмотреть. Мне нравится, как он умеет работать с большой формой в современности. И насколько это современные фильмы. Что «Пеплумы», конечно, давно терпят крах в прокате. Но вот Нолан может снять «Пеплум», эпос, большой фильм, большую историю на классическую тему, и всем будет хорошо, все пойдут, отнесут свои деньги, как ты сказал вначале. Это для меня, ну, что-то очень приятное. Я радуюсь, когда вижу такое. Рад ли ты?
Я очень рад. До начала фильма, до начала проката фильма Нолан сказал в одном из интервью, его тут же подняли на смех, что для того, чтобы выигрывать, а еще не было ясно, будет ли фильм успешным, и консерваторы орали в три глотки, что он провалится. Но он сказал, чтобы выигрывать, нужно не бояться рисковать. И начали смеяться даже поклонники Нолана. Ну, чувак, какой к чертям риск? Ты экранизируешь самый известный сюжет в истории. Но теперь мы видим, что это действительно риск. И сделать так, как он это сделал, это риск. То есть он принял очень много художественных решений, которые взбесили людей, как знающих что-то об этом, так и тех, кто, наоборот, ничего не знает, но думает, что знает. Однако же он выиграл в том смысле, что и критикам, и публике фильм нравится. Это самое главное. Ничего другого тут не является важным. Только это. И он решил свою задачу. Он сделал фильм Нолана, основываясь на Гомере, которого, очевидно, он на самом деле очень хорошо знает и любит. Знать и любить – это не значит рабски следовать слово в слово за ним. Я, к тому же, являюсь, должен признаться, страстным фанатом, в отличие от очень многих своих коллег, тех режиссеров, которым удается в Голливуде за 100, 200, 300 миллионов снимать авторское кино. Таких людей очень мало. На самом деле, по пальцам одной руки. Да, это Нолан, это Дени Вильнёв, чью третью «Дюну» мы в этом году ждем. Кстати, ты знаешь или нет, что «Дюна» – это неавторизованный сиквел «Одиссеи». Почему-то, мне кажется, не все это сообразили. Ну, 100%. Ты помнишь фамилию главного героя «Дюны»? Он Пол Атридес. Атридес – это Атрид. Атриды – это Менелай и Агамемнон. Это тот же самый род, та же самая фамилия. Не просто же так. От Троянской войны, которую развязывает Агамемнон, до вселенского джихада, который возглавляет Пол Атридес. Во времена войны, которая полыхает во всем мире. Не случайно, что эти два фильма выходят. Это все не случайность. Вот. Дени Вильнёв, Гильермо Дель Торо, про которого Нолан все время говорит, что он у него научился делать монстров, потому что только Дель Торо умеет монстров на экране превращать в личности. Монстры – это не просто чудовище, это не просто пугалка, это не просто артефакт. Это личности, у которых есть свои интересы. Вот мы видим Полифема, он именно такой в «Одиссее», и поэтому эта сцена такая сильная. Вот. Это Райан Куглер, конечно, с его замечательными грешниками, за музыку в которых Людвиг Йоранссон, шведский композитор, получил в прошлом году «Оскара». А в этом году он точно будет номинирован за музыку к «Одиссее», а может быть, и опять получит «Оскара». Это было бы заслуженно, музыка невероятная. Да, то есть вот эти вот люди, может быть, еще Грета Гервиг, Куглер, Нолан, Вильнёв, Дель Торо – это потрясающие люди. Ну, есть старшего поколения – Спилберг, Джеймс Кэмерон – их мало, на самом деле. Мы 10 даже фамилий не наберем за всю историю кино. Люди, которые, используя арсенал Голливуда, огромные бюджеты и все ограничения с этим связаны, все-таки умудряются донести до нас небанальные авторские послания и свои собственные, никому больше не принадлежащие художественные миры. И я ужасно рад, что Нолану с таким сложным, вечным материалом удалось это опять сделать.
Спасибо, дорогой Антон. На прощание. Ты знаешь, мы тут просим денег для «Медузы». Может быть, ты мог бы сказать, зачем стоит ее поддерживать, потому что я на все лады это говорю. Мне кажется, мне перестали верить. Важное, нужное дело, стоит поддерживать это скромное издание и издательство, кстати говоря, в котором выходят твои книги, издание, в котором выходят твои тексты, или нет?
Ну, конечно, стоит поддерживать, но мне кажется, что «Медуза» – это просто дом непоцензурной русскоязычной культуры, информации, новостей. И этот дом работает круглосуточно, и он принимает в свои двери всех. И «Медуза» работает бесплатно, кто угодно может ее читать. Даже книги «Медузы» можно читать бесплатно. То есть сделано все для максимальной доступности. И понятное дело, что когда за это денег не берут, на что-то жить-то нам все равно и работать нужно. Поэтому, если вы читаете, смотрите, слушаете, это тоже возможно, «Медузу», читаете книжки «Медузы», то «Медуза» будет очень вам благодарна за любые формы материальной поддержки, в которой «Медуза», увы, такие сейчас времена, очень нуждается.
Спасибо огромное. Антон Долин, кинокритик.